кстати, в объявлениях не было упомянуто в том, что в следующее воскресенье, 26 мая, на утреннем служении мы будем поздравлять моего отца Николая Андреевича Колесникова с его 85-летием. Поэтому не пропустите такую возможность, сообщите тех, кто знает или не знает, больше 60 лет служения, проповеди Евангелия во многих частях мира, на всех континентах, автор 9 книг, конституция, по которой мы живем, он в 93 году работал в Кремле от баптистов, работая над конституцией, и много другого интересного мы сможем узнать, пообщавшись с ним на следующее воскресенье, на утреннем служении. Мы, как церковь, будем поздравлять Николая Андреевича. Поэтому постарайтесь быть вовремя, чтобы мы вместе начали поклоняться Богу. Это очень важно. Вместе с тем, событий очень много происходит в жизни каждого из нас, и мы благодарны Богу, о некоторых мы знаем, о некоторых, может быть, не знаем. И в очередной раз хочется поздравить нашу сестру Раису, вернулась с соревнований, вновь призовые места, теннис продолжается, победы осуществляются, защищая честь нашей страны, и нам не стыдно за наших людей. Кому стыдно быть членом Зеленоградской Баптистской Церкви? Я не знаю. Знаете, интересный момент произошел. Мы прилетели в Руанду, делегация, мы чуть-чуть раньше с женой прилетели, делегация прилетела неделю назад в понедельник, и утром в 12 часов дня, около 12, мы встретились с послом Российской Федерации в Руанде, с Кареном Дарстаматовичем, который год назад был назначен на этот пост. И первое наше знакомство, я представился, что я председатель клуба друзей Руанды в Российской Федерации при посольстве Руанды в Москве. И, кстати, говорю, полгода назад от имени клуба здесь был один человек. Он говорит: баптисты Зеленограда в Руанде. Я еще слова не произнес. Знаю этого баптиста Зеленограда. Слава Богу. Нам не стыдно, потому что в очередной раз мы говорим о чем? О том, что церковь – это хорошо, церковь – это правильно. Церковь, она будет всегда, все пройдет, церковь останется. Знаете, никогда не стыдитесь того, что вы знаете Бога. Никогда не стыдитесь, что вы идете в Дом Божий. Никогда не стыдитесь, почему? Потому что Бог этим прославляется, Он говорит: в вас прославлюсь. В вас прославлюсь. Сидим с министром по делам молодежи, а это ключевое министерство в Руанде, и министр, выслушав все, что происходит на площадках, ООН, там то, другое, третье, говорит: пастор, что вы скажете на все это? Церковь. Иисус Христос сказал: я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Почему? Потому что Господь является главой своей церкви. Он победил. Он победил, и мы сегодня рассказываем о чем? Мы говорим о том, что делал Иисус Христос после своего воскресения. 40 дней. Являясь ученикам, 40 дней проведя время вместе со своими учениками, он являлся к ним. Первое, что он сделал после воскресения, он собрал их вместе. Начал опять собирать их вместе, он начал собирать их, потому что они все разбежались там, еще в Гефсиманском саду, когда пришли взять Иисуса Христа. А затем, когда его распяли, у них потерялся ориентир. Так вот, первое, что сделал Иисус Христос, Он начинает собирать. Поэтому мы собираемся вместе во имя Иисуса Христа. И это правильно. Это действие Иисуса Христа для чего? Для того, чтобы общаться с Ним и общаться друг с другом. Потому что это не просто правильно и хорошо, это не просто приятно, это не потому, что нам нравится или не нравится, это там, где присутствует сам Господь. И Он хочет, чтобы мы были вместе, и у нас было общение. Поэтому сегодня мы поговорим с вами о том, что значит служить, как служил воскресший. Поэтому первое, я уже напомнил, что сделал Иисус по отношению к своим ученикам, Он собрал их вместе. Он восстановил общение с ними, и Он проявил любовь к ним. В этом Его любовь, чтобы собрать их вместе. И первые слова первой недели по воскресению и последующие Его были: «Мир вам». Не суждение, не рассуждение, не анализ того, что было первое, на что обратил внимание Иисус Христос, Он принес мир в их обеспокоенные сердца. Именно в общении, именно при взаимодействиях происходит духовный рост. Когда мы встречаемся, когда мы разговариваем, когда мы слушаем, когда мы помогаем, происходит духовный рост любого верующего человека. Поэтому, когда кто-то вас спрашивает: а зачем ты ходишь в церковь? Для того, чтобы духовно питаться, для того, чтобы духовно расти, потому что это правильно, потому что так сделал Иисус Христос, потому что Он создал церковь, потому что это самое безопасное место во всем мире. Церковь. А в церкви, прежде всего, происходит общение с Богом друг с другом. Быть вместе, быть частью, быть с теми, кто, как и ты, разделяет твои убеждения, твою веру. Поэтому вы можете записать, если у вас нет конспектов, дайте знак. Группа приветствия поможет вам, даст ручку или еще что, если вы не взяли. Если вы взяли, молодцы, хорошо, мы запишем. Общение – залог духовного здоровья. Общение – это не просто хорошо. Общение – это не просто здорово. Общение – это не времяпровождение. Общение, услышьте, залог духовного здоровья. Когда ты уходишь из-под этой защиты Божьей, когда ты уходишь из-под этого зонтика, гарантий нет никаких о том, что ты останешься духовно здоровым. Вот почему Иисус Христос собирает своих учеников для того, чтобы они имели общение с Ним и общение друг с другом. Потому что там, где собираются во имя Иисуса Христа, там пребывает постоянно воскресший Иисус Христос. Помните об этом. Мы не просто пришли в физическое здание и мы говорим: а что тут? Все вроде знакомые, сегодня есть гости, кто первый раз приехал, пришел, посетил. Ну, в принципе, люди. Он говорит: я среди вас. Услышите? Он говорит: я среди вас. Потому что мы верим Божьему Слову. Не чувствам, не эмоциям, не нашим ощущениям. Это то, что Он сказал. Это не то, что мы придумали, это то, что Он сказал. Поэтому общение – залог духовного здоровья. Второе. Запишите: общение – здоровая среда для вашей веры. Это та среда, где укрепляется вера. Это та среда, где происходят изменения. Потому что, когда мы собираемся вместе во имя Иисуса Христа, вы будете духовно обогащать друг друга. Вы будете расти. Поэтому первая неделя по воскресению Иисуса Христа Иисус Христос собрал для общения вновь, восстановив это общение, объясняя, зачем и почему важно общение. Второе, о чем в прошлую неделю говорил Борис Михайлович: воскресший Иисус укрепил веру учеников. Их вера поколебалась. Их вера прошла через испытание. Самое, наверное, ключевое, что проходит наша вера, так это через испытание. Поэтому написано: дабы испытанная вера ваша, испытанная вера. Вера испытывается. Она испытывается, по сути, каждый день. Каждый день она подвергается определенным условием, через которое мы проходим, и она испытывается. Или я доверяю, или не доверяю, или я иду, или не иду, или я убежден, или я не убежден, или я сомневаюсь, и многое-многое другое. Поэтому вера учеников поколебалась. Вера их прошла через испытания. Вера постоянно нуждается в живом питании. Обратите внимание, в живом питании невозможно просто говорить, я верующий, потому что моя бабушка, мой дедушка, мои родители или кто-то из родственников был верующий. Этого не просто недостаточно, это ни о чем. Услышьте, это ни о чем. Не потому, что их вера ни о чем, а потому, что мое соотношение ни о чем. Потому что апостол Павел говорил Тимофею, та вера, которая была у твоей бабушки, у твоей мамы, он говорит, надеюсь, что она есть у тебя. Надеюсь. То есть вера – это то, на что я должен обращать внимание, то, о чем я должен заботиться. И обратим внимание на то, что невозможно оставаться в вере, услышьте, не питая постоянно ее. То есть невозможно оставаться в вере, если мы не прилагаем никаких стараний в том, чтобы напитать. Потому что вера – от слышания, от слышания от Слова Божьего. И мы пришли к следующему, что Писание – это питание веры. Это пища. Это то, что мы не просто прочитываем для информации. Это питание. Поэтому каждый раз, когда я открываю слово и начинаю читать и размышлять, что происходит в этот момент? Питание. То есть поступает питание моей веры. Поэтому кто-то говорит, а мне нравится или не нравится. Питание зависит не от того, что нравится или не нравится. Питание – это потребность. Это необходимость для духовного нашего организма. В Деянии апостола в 17 главе записаны такие слова. Верийцы, в отличие от фессалоникийцев, были людьми более широкого склада ума. Они с большим интересом восприняли сказанное Павлами. Каждый день что делали? Каждый день. Не раз от раза или не просто потому, что он сказал. Они каждый день исследовали Писание, чтобы проверить, соответствует ли это истине. Для них это было важно, соответствует ли это истине. Мы можем слушать очень много, мы можем читать очень много разной другой информации, и сегодня она доступна в интернете. Но что сделали верийцы? Они сверяли, они проверяли, так ли это, соответствует ли это истине. И в результате всего этого что произошло? Многие из них поверили. Поверило также много знатных гречанок и немало греков. Многие обратились, многие поверили, многие приняли, потому что вера от слышания от Слова Божьего. Питание веры – это Писание. Молитва – это дыхание веры. Мы воспринимаем Слово, и мы начинаем говорить. Это наше дыхание. Сколько каждый человек может прожить без кислорода, без дыхания? Немного. Совершенно немного. Поэтому в духовном здоровье важны слово, молитва и жертвенность. Это то, о чем мы говорим на втором курсе. Расти духовно. Мы говорим о важности выработки привычки, нормальной, здоровой привычки, которая будет помогать. В чем? В духовном возрастании. Поэтому Иисус Христос собрал их не просто для того, чтобы провести хорошо с ними время. Собрал их не для того, чтобы рассказать, что он чувствовал, когда он был распят на кресте, что он почувствовал в отношении того, что они разбежались. Нет, он собрал их для того, чтобы укрепить их веру и чтобы они были вместе, потому что именно когда они будут вместе и они будут работать над укреплением своей веры, они увидят и плоды, потому что без этого нет духовного роста. Итак, общение, возрастания. И сегодня мы с вами будем говорить о третьем важном действии, которое осуществил воскресший Иисус Христос. Это служение. Я взял Евангелие от Иоанна, 21 главу, 16 стих. Евангелие от Иоанна, 21 глава, 16 стих. Иисус спросил его, кого? Петра. Называя его именем, которым он был, которое он носил от рождения, Симон, сын Иоанна, любишь ли ты меня? Петр ответил, да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус сказал, заботься о моих овцах. Кстати, если вы будете читать Евангелие от Иоанна 21 главу, вы увидите, что этот вопрос был трижды задан. И я не об этом хотел бы сегодня говорить. Почему три раза, почему вот именно этот вопрос. Разные проповеди есть на эту тему, и даже я использовал этот отрывок в том, что трижды Петр отрекся, трижды Иисус Христос спрашивает этот вопрос. Не об этом. Но на что обратил внимание Иисус Христос? Иисус Христос, когда Петр ответил, да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя, и Иисус сказал, что? Заботься о моих овцах. Перед этим он говорит, паси моих агнцев, заботься и так далее. Запишите. Проявлять любовь означает служить. Проявлять любовь означает служить. Петр, ты любишь? Здорово. Служи. Петр, ты действительно любишь? Больше, чем все остальные? Служи. Мы не всегда, может быть, соотносим, и мы говорим, да, я люблю Господа. А где твое служение? Где ты посвящен? Ты говоришь о том, что ты любишь, так послужи. Покажи это. Вырази это в твоем действии, в твоем посвящении, в том, что ты можешь сделать, если ты любишь. Иисус Христос задает вопрос. Симон, ты любишь? Он говорит, да, Господи, люблю. Паси, заботься, действуй. Может быть, мы не обращаем на это внимания, мы говорим, да, я люблю Господа, я читаю Библию, я хожу в церковь, я... Постойте. Я читаю Библию, это что? Это духовное питание мое. Я молюсь, это мое духовное что? Дыхание. Это о ком? Это о тебе и Боге. Это твои взаимоотношения с Ним. Но взаимоотношения к чему? В очередной раз воскресший Иисус Христос встречает своих рассеянных учеников. Обратите внимание, что Иисус Христос знал, где искать рассеянных учеников. Где Петра можно найти? На рыбалке. Это у него получалось. Не всегда, может быть, успешно, но получалось. Он вырос на воде. И Петр отправился на рыбалку не для того, чтобы развеяться, не для того, чтобы просто побыть в одиночестве, а для того, чтобы восполнить свои нужды, нужды своей семьи, потому что он кормилец. Он имеет ответственность за семью. Об этом он говорит своим товарищам, он говорит им, те, которые следовали за Иисусом, тоже говорит, иду ловить рыбу. Они говорят, что? И мы с тобой. Мы часто возвращаемся туда, откуда вышли. Мы часто начинаем делать то, что мы делали раньше, когда мы теряем веру, когда мы теряем отношения с Богом, когда мы теряем общение с церковью, мы возвращаемся куда? Туда, чем мы занимались. И Иисус Христос идет на то же самое место и опять что делает? Зовет. Другими словами, все начинается сначала. Опять лодка, опять сети, опять Христос, который говорит, следуй за мною. Петру Иоанну и Иакову, сыновьям Заведеевых. Именно там он нашел их и сказал: следуйте за мной. А Петр еще однажды сказал: Господи, вот мы оставили все и последовали за тобой, что нам будет. Он говорит: велика награда. И теперь Петр там же, туда же ушел, в то же самое направление. Как часто мы возвращаемся туда, откуда вышли, когда с нашей верой происходит что-то неладное. Мы пытаемся заняться многими делами, которыми мы занимались. Мы стараемся загрузить себя всем, чем угодно, то, что мы читаем и в Евангелии. 3800 лет назад по призыву Божьему Авраам оставил Ур Халдейский, дошли вместе с отцом и своими братьями и племянниками до Фары. Фара, отец вместе с Фарой умирает, и дальше проходит время, и Бог опять же зовет Авраама, и Авраам переходит Евфрат, чтобы идти в Ханаанскую землю, которую Бог обещал. Пересечь реку, перейти, быть на другой стороне. В жизни нашей, может быть, мы не всегда на это обращали внимание, но это очень важно. Если Господь перевел тебя, вывел тебя из прошлой жизни, не возвращайся туда опять. Почему? Там нет ничего. Там пусто. О чем свидетельствует, опять же, проведенная ночь? Пустые сети, уставшие, разочарованные. Но нет ничего. Занять себя ты можешь. Занять чем угодно. Но это бесполезно. Это пусто. Это безрезультатно. Это ни о чем. Так вот, воскресший Иисус Христос встречает на берегу своих учеников. Именно отсюда начался их путь. Именно здесь Он призвал следовать за ними. Именно здесь Он сделал их своими учениками. На что я хотел бы еще раз обратить внимание. Если мы говорим о том, что мы любим Иисуса Христа, если ты говоришь о том, что ты веришь в Иисуса Христа, если ты говоришь о том, что ты христианин, если ты говоришь о том, что ты живешь в этой стране, и многие в этой стране называют себя христианами, то это означает что? Что ты призван служить. Запишите. Любовь ко Христу производит любовь к людям. Любовь ко Христу никогда не приводит к изоляции. Любовь ко Христу никогда не уводит тебя куда-то в сторону от людей. Наоборот, Бог возлюбил этот мир и пришел в этот мир. Любовь означает, что ты любишь других. Любовь демонстрирует, показывает, влечет тебя. Невозможно служить людям, если отсутствует любовь к ним. Я много раз был в разных частях мира. Вот в этой последней поездке мы разговариваем с женой. Вечерком прогуливались. Я обратил внимание, и вслух мы проговорили. Невозможно совершать миссионерский труд, если ты не любишь людей. Они разные. Особенно в других частях мира, когда ты ни язык не понимаешь, ни культуру не понимаешь. А в Африке это еще сложнее, потому что они все медленные. Это мы говорим медленные. Они говорят: а куда бежать? Ты бежишь быстрее, чем твоя жизнь вообще. И у них есть понятие просто сегодня. Сегодня сделаем. А сегодня это когда? Сегодня. Солнце взошло и солнце зайдет. В течение дня что-то произойдет. Не надо бежать, не надо торопиться. Я хотел бы просто кто-то, может быть, знает, кто-то не знает. Одна историческая личность, кстати, что интересно, и в Википедии, в интернете вы можете прочитать об этой личности, миссионера. Википедия говорит не только о известных, выдающихся людях, неверующих. Она говорит о многих людях, глубоко верующих. Так вот, о миссионере-ученом Дэвиде Ливингстоне. Почитайте. Казалось бы, чего не живется в Шотландии? Все хорошо, все устроено, обеспечены и так далее. Но призвание, но любовь. Любовь к Богу побуждает к чему? Записали. Любви к людям. Ливингстон, он открыл водопад Виктория, пересек Африку с запада на восток, от Атлантического до Индийского океана, описав все увиденные земли, народы и явления. Он совместил что? Свою работу, свое призвание с верой к Богу и исполнение повеления Божьего. Но самое главное, что он был человеком с большим сердцем, поэтому бесстрашно шел туда, где не ступала нога европейца, и нес людям принципы добра и милосердия. Ливингстон не считал, что африканец чем-то отличается от европейца. Он оставил права чернокожих и считал, что они смогут влиться в мировое сообщество. За невиданную доброту и бесстрашие его любили и в самых дремучих африканских племенах, и в самых изысканных английских гостиных. Ненавидели его только работорговцы, против промысла которых путешественник вел непримиримую борьбу. Он был великим посредником между двумя материками, которые, несмотря на близкое соседство, даже не пытались понять друг друга. Ливингстон свою жизнь смог доказать, что никаких непреодолимых преград для сближения нет. И этим самым я хотел утвердить тот пункт, о котором только что мы сказали. Любовь ко Христу производит любовь к людям. Потому что если во мне что-то еще не соответствует, если где-то что-то появляется, это даже не в отношении внутри церкви, на работе ли, в обществе ли, в своем даже обществе. Проверьте. Если у меня есть неприязнь, что-то еще есть проблемное, над чем нужно работать. Работать внутри самого себя. Потому что Бог возлюбил совершенный мир, несовершенный мир. Бог возлюбил кого? Грешников. Бог возлюбил кого? Врагов. Он пришел и проявил эту любовь. Мы могли бы сказать, ну да, это Бог. Но мы только что начали с вами смотреть на историю посвященного человека, который любил Бога и отдал всю свою жизнь служению на африканском континенте. Это был не тот континент, который сегодня, когда можно полететь в такую страну, как Руанда, да, и сказать о том, что самая безопасная страна в мире. И это не по оценкам нашим просто. Она сродни Израилю, где можно ходить хоть днем, хоть ночью, спокойно, не переживая ни за что, отсутствие коррупции и всего остального, что делает ее привлекательной для многих. Второе. Любовь ко Христу побуждает служить людям. Не просто производит любовь к людям, но готовность послужить. Что я могу сделать? Как я могу служить? Потому что Иисус Христос, воскресший, говорит Петру: «Симон, ты любишь меня?» «Да, Господи, я люблю». И Христос говорит что? «Заботься». Послужи. Если ты любишь, позаботься. Если ты любишь, действуй. Если ты говоришь о том, что у тебя есть огромная любовь, больше, чем у всех остальных, ты больше всех будешь проявлять эту любовь к тому, кому проявляет ее Господь. Я продолжаю. Некоторые описания историков о Дэвиде Ливингстоне. Ливингстон пишет: «Мы с женой старались приобрести любовь всех нас окружающих, помогая им в телесных страданиях. Миссионер не должен ничем пренебрегать. Малейшая услуга, ласковое слово, приветливый взор, все доброе – вот в чем состоит единственное оружие миссионера. Оказывайте милосердие самым отъявленным противникам христианства, помогая им в болезнях, утешая их в горести, и они сделаются вашими друзьями. В таких случаях, наверное, а вернее всего, можно рассчитывать на любовь за любовь». Любовь ко Христу, она производит и она побуждает, она двигает. Отсутствие любви, оно говорит о чем? О том, что, а почему это я должен? Кому я должен? Да никому я не должен, я сам смотрю на себя. Сегодня утром я слушал вопрос одного предпринимателя, бизнесмена, который задает вопрос священнику и говорит о том, что «А где Бог, когда происходят трудности или сложности в моей жизни?» Ответ очень прост. Он говорит: «Рядом с тобой». Он говорит: «А почему я не вижу?» Он говорит: «Просто потому, что ты сосредоточен на себе. Просто ты никого больше не замечаешь». Когда ты отворачиваешь свой взор от себя и начинаешь кому-то помогать и служить, ты начинаешь видеть, что Бог-то рядом с тобою помогает. Именно эгоизм, именно сосредоточенность на себе, она мешает нам видеть присутствие Божье. Поэтому Петр сказал своим товарищам: «Ну все, 3,5 года прошло, почти как в армии. Закончилось. Куда? Ну, пошел опять на работу. Иду ловить рыбу». Он начал думать о себе, о том, что это у него что-то произошло, вместо того, чтобы посмотреть. А ведь Христос ему ранее сказал: «Петр, я молился о тебе, чтобы что не оскудело? Вера твоя». А когда ты, говорит, обратишься, укрепи других, позаботься о других, послужи другим. Если ты говоришь о том, что ты верующий, найди того, кто сомневается сегодня. Если ты сегодня говоришь о том, что ты верующий, послужи кому-то, помолись о ком-то, спроси, поинтересуйся, узнай. Потому что если ты по-настоящему верующий, ты будешь думать о других. Ты будешь думать, как помочь другому, как укрепить его веру, как вдохновить его, как ему вообще обрести веру, где он может найти эту веру. Это путь воскресшего. Это путь, который показывает воскресший Иисус Христос. Начинается с общения, укрепления веры, и мы пришли к служению. Интересно, последний завершающий момент жизни Ливингстона. Ливингстон подхватил малярию, которая его погубила. 1 мая 1873 года смерть забрала, вероятно, величайшего из исследователей Африки во время молитвы. Всю глубину потери и силу благодарности современники выразили в церемонии погребения. А теперь внимание, послушайте. Потрясенные гибелью великого льва, так называли ученого в Африке, великого льва, его темнокожие спутники сохранили тело путешественника с помощью соли, чтобы оно могло доехать до родины. А теперь еще внимательнее. Похоронная процессия шла 9 месяцев, отбивая тело путешественника от диких животных и дикарей. Вместе с останками Ливингстона к английскому кораблю двигались и его бесценные записи, которые тщательно охранялись участниками церемонии. И историки в скобках пишут, увы, с африканцами в порту обошлись скверно. Никуда не пустили и даже не накормили. Но целиком путешественник домой не вернулся. Его сердце похоронили в Африке. Там, где оно было и во время его жизни. На родине же великого путешественника нашел последний приют в Вестминстерском аббатстве 18 апреля 1874 года. Его надгробная эпитафия лучше тысячи слов говорит о том, кем был доктор Дэвид Ливингстон, за то, что он сражался и за что он умер. Так вот, что написано. Перенесенный верными руками через суши и море покоится здесь Дэвид Ливингстон, миссионер, путешественник и друг человечества. 30 лет его жизни были посвящены неутомимому стремлению распространять Евангелие среди народов Африки, исследовать неразгаданные тайны и уничтожить торговлю невольниками, опустошающую Среднюю Африку. О чем это? О любви. Это любовь. Это любовь, которая побуждает служить людям. Любовь ко Христу. Симон, ты любишь меня? Да, Господи, я люблю. Заботься. Заботься о моих овцах. Заботься о потерянных. Заботься. То, что ты можешь сделать, то, что у тебя есть, то, чем ты можешь послужить. Не надо чего-то большего. Не надо быть сегодня Дэвидом Ливингстоном. Будь собой, если ты любишь Господа. Воскресший показывает путь служения. Позаботься, послужи, подумай, чем ты можешь служить. Любовь ко Христу отражается в служении людям. Любовь ко Христу производит любовь, побуждает, и она отражается. Прочитанные вот эти исторические факты лишь только свидетельствуют о чем? О том, что другие говорили о Ливингстоне. Не он говорил о себе, люди говорили о нем. Те, кому он служил, они. Оно отражается, оно показывает. Заботиться о нуждах людей – одно из заповеданных Господом служений для его последователей. Когда Петр и его друзья подплыли к берегу, Иисус задает вопрос, дети, есть ли у вас какая пища? Знаете, такой болезненный вопрос, когда у тебя ничего нету, когда ты весь уже на нервах вернулся, бесплодно проведенной ночной ловли рыбы, с пустой сетью, утомленные, разочарованные. Их встречает заботливый Христос. И говорит им такие слова. Иисус говорит им, придите, обедайте. Он берет и заботится. Он не говорит, а вот я же вам говорил, да без меня вы же ничего не можете делать. Мы начинаем с большого вступления, мы пытаемся обсудить события, предшествующие, сопровождающие, результаты. Христос не говорит. Он говорит, придите, обедайте. Он говорит, я забочусь. Знаете, нет нужды сегодня рассказывать миру, в каком он состоянии находится. Мир и так знает. Есть необходимость в чем? Не хватает служащих. Тех, кто послужит. Кто говорит, я люблю Господа, поэтому я это делаю. Я люблю Господа, поэтому я служу. Я люблю Господа, поэтому я жертвую. Я люблю Господа, поэтому я иду в Дом Божий. Я люблю Господа, поэтому я читаю Слово Божие. Я люблю Господа, поэтому я разговариваю с Ним. Я люблю Господа, поэтому я прощаю тебя. Так написано, прощайте, как и Он, то есть Иисус Христос, простил нас. Это все отражается в наших взаимоотношениях с Господом. Господь знает твои разочарования и твои проблемы, ведь написано. В этой же 21 главе, когда они вышли на землю, видят разложенный огонь, на нем лежащую рыбу и хлеб. Рыба и хлеб. Что-то напомнило им? Да, напомнило. Два события. Два события, когда Иисус Христос на тот же самый их вопрос недоумения: Господи, может быть, отпустить этих людей, они пойдут что? Ближайшие селения, города, может быть, там они что-то найдут, они купят, приобретут, потому что у нас нет ничего. Он говорит, а что у вас есть? Да, говорит, 5 хлебов и 2 рыбы. Говорит, достаточно. Рассаживайте людей. И здесь происходит то же самое. Они видят, опять же, что твоя бесполезная работа, может быть, ничего и не даст. Но Христос говорит, о чем? Позаботится Он. Позаботится о тебе. Позаботится о тех, кто окружает тебя. И это очень важно. В земном служении Иисуса Христа люди, их нужды были на первом месте. И однажды, обратившись к своим ученикам, Иисус сказал, вы дайте им есть. Не отправляйте их, вы можете дать. У вас есть вера, у вас есть упование, вы знаете живого Бога, вы можете послужить, ты можешь послужить. Подумай только о том, любишь ли ты Господа. Легко сказать, Господи, я люблю тебя. Согласны? Но следующий момент, если ты любишь Господа, как ты служишь, что ты отдаешь? Заботьтесь, служите, помогайте. Для этого не нужно обладать чем-то большим, для служения необходимо одно условие. Какое? Любовь к Господу. Для служения необходима любовь к Господу. Для служения не на первом месте стоят твои дары, способности, таланты, возможности финансовые, неограниченные, ограниченные и так далее. Не об этом. Любовь к Господу. Если даже вы ничего не запомните, запомните, что служение напрямую связано с моим отношением к Господу, моей любовью к Нему. Если я отвечаю Ему, Господи, я люблю Тебя. Вот он я, Господи, пошли меня. Где я могу быть полезной? И не тратьте для этого много времени, просто посмотрите вокруг, кто окружает вас. Запишите, твое служение свидетельствует о твоем отношении к Иисусу Христу. Твое служение свидетельствует о твоем отношении к Иисусу Христу. Ни о чем-то другом. Именно об этом, потому что если мы любим Господа, а это уже отношение, это взаимоотношение, это кто на первом месте? Ведь поклонение, оно связано с приоритетами, мы говорили не раз об этом. Если ты поклоняющийся Богу, значит, Он на первом месте, а поклонение невозможно без любви. Если есть у тебя любовь, ты будешь ставить на первое место Господа. А он говорит, лучшее проявление любви – это что? Твое служение. То, что ты можешь отдать, то, чем можешь поделиться, то, чем ты можешь благословить других. И чем больше мы этого делаем, тем больше мы сами благословлены. Слушателей было много во времена Христа. Впрочем, я думаю, не меньше и сейчас. Поэтому Слово Божие говорит о том, что быть не слушателем, а исполнителем, действующим. Действующим на основании веры и убеждений. Поэтому Иисус Христос призывает перейти на другой уровень посвящения. это служение, отдавать, заботиться. Вопрос, который задал Иисус Петру, был связан с отношением Петра ко Христу. И если ты любишь, ты будешь служить. Потому что любовь всегда отдает. Потому что в первом послании к Коринфянам 13 главе, в главе о любви, в 5 стихе сказано, любовь не ищет своего. Любовь не ищет, любовь не старается забирать, любовь старается отдавать. Это не исключает того, о чем мы говорили в предыдущее воскресенье. Во-первых, общение с Богом и другими людьми, которых Бог возлюбил. Это мой духовный рост, мое духовное питание. Вот о чем говорит Библия. Каждый из вас должен использовать полученный им от Бога дар, как хороший правитель, чтобы послужить кому? Другому. Чтобы послужить другому. Апостол Павел является примером служащего последователя Христа. Делая палатки, заботясь не только о себе, он говорит о том, чтобы, зарабатывая на жизнь своим трудом, что делать? Делиться с теми, кто в нужде. Мы работаем не для того, чтобы обеспечить себя. Мы делаем это для того, чтобы была всегда возможность, как послужить. Не как обеспечить себя и свою только семью, но подумать, как мы можем послужить другим. В этом и призвание воскресшего. Он говорит, идите и проповедуйте Евангелие, не просто говорите. Идите и делайте. Делайте учеников. А это служение. Это служение, когда мы учимся отдавать. И в завершении слова Иакова. Братья мои, какой прок, если кто скажет, что верует, если он не совершает добрых дел? Ведь такая вера не спасет его, не так ли? Если брат или сестра нуждаются в одежде или пище, и кто-то из вас скажет им, ступай с миром, живи в тепле и сытости, но не даст им того, о чем они нуждаются, или в чем они нуждаются, какой же от этого прок? Так и вера. Если не сопровождается достойными делами, то сама по себе она мертва, не воскресшая, мертвая. Поэтому сегодня мы говорим служить, как служил воскресший. Не объяснять, почему то или другое произошло или происходит, а помочь, увидеть. Господи, открой мои глаза, чтобы я увидел. Господи, помоги мне. Помоги мне верить так, чтобы прославлять Тебя. Господи, я хочу, чтобы моя любовь к Тебе проявлена была к тем, кого Ты возлюбил. Другого смысла нет жизни на этой земле. Нет другой причины жить на этой земле просто так. Служить Богу и людям, чтобы Его имя было прославлено. Мы на этой земле, чтобы прославлять Его. Тем прославится Отец, если вы будете говорить моими учениками и принесете много плода. Я хотел бы сегодня призвать каждого, каждого подумать, что я могу сделать в своей жизни во славу Господа. Что я могу сделать на этой неделе и уже сегодня, выражая любовь к Богу. Я не сомневаюсь, что каждый из нас может повторить и повторяет много раз в своих молитвах. Господи, я люблю Тебя. Но этого недостаточно. То, что отвечает на это утверждение Иисус Христос, Он говорит, если ты любишь Меня, заботься о Моих овцах. А овцы какие? Рассеянные. Он пришел кого? Взыскать и спасти погибшие. Это Его служение. Это то, что Он хочет сделать, собрать. И если ты последователь, действуй так, как действовал воскресший. А если нет, услышь сегодня. Господь привел тебя для того, чтобы сказать о том, что ты для Него не безразличен. Поэтому Он привел сегодня тебя. Ты думаешь о том, что ты просто сам встал и пришел, принял это решение. Но Бог позаботился о том, чтобы у тебя появилось это желание оказаться здесь, чтобы услышать это слово. И именно тогда, когда у тебя пустые сети, именно тогда, когда ты разочарован, именно тогда, когда у тебя нет ничего, Он говорит: я рядом с тобой и хочу помочь тебе. Мне хотелось бы вместе с вами помолиться, чтобы посвятить нашу жизнь последователю за воскресшим. И это выражается в нашей любви. А если мы любим, мы будем служить. Если вы не знаете, как служить, придите сегодня на третий курс «Служить Богу и людям». Послушайте. Просто послушайте и поймите, что Бог говорит: ты уникальный и сотворен для того, чтобы можно было отдать самое лучшее для славы Его. Господь, я благодарен Тебе за то, что Ты дал нам слово, дал нам пример того, как мы можем посвятить свою жизнь важному, ценному, любя Тебя, любить окружающих людей, тех, кого Ты посылаешь в нашу жизнь. И ты открываешь наши глаза и показываешь примеры тех, кто сегодня посвящает себя Твоей миссии. Миссии, которой Ты призываешь говорить о Тебе. Через служение, через помощь, через то, что мы можем сделать для людей. И для этого не надо долго искать. Мы живем там, где много людей, где не пустыня, где не нужно искать в разных уголках города, где бы найти людей, кому послужить, а не рядом. Но служить не просто добром, но служить во имя Твое, чтобы однажды эти люди могли встретиться с Тобою, который возлюбил их. И я молюсь о том, чтобы сегодня не просто очередная была проповедь, которую мы услышали без какого-либо решения. Но мы усвоили истину Твою, которую Ты сказал своему ученику Петру. На его утверждение, что он любит Тебя, Ты сказал: заботься, паси, действуй. Во имя Твое молюсь. Аминь.